Приветствую, дорогая церковь. Разрешите мне тоже поздравить вас приветствием. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Занимайте ваши места. Этим вечером мне хочется поговорить о Христе. И вы знаете, мне хочется говорить о Христе, о котором, может быть, не так часто мы говорим или думаем. Иногда это ускользает как-то, вот эти грани Христа с нашей жизни, из нашего слуха. И очень важно, чтобы мы следовали за Христом, имея как можно глубже понимание о Нем, что же есть в нашем Господе, и не соблазнились, потому что даже когда Христос воскрес, иные, написано, часть учеников Ему поклонилась, а иные усомнились, даже уже будучи те Христос, когда воскрес. И апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в первой главе, 22 и 24 стихом говорит такие слова: «Ибо и иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа, распятого. Для иудеев соблазн, а для еленов безумие. Для самих же призванных иудеев и еленов Христа Божью силу и Божью премудрость». Аминь. Несмотря на то, что требовали в то время люди, и несмотря на то, что искали люди в Христе, апостол Павел проповедовал того Христа, которым Христос действительно являлся. Вы знаете, братья и сестры, наверное, ни для кого не возникает соблазна, когда он слышит о Христе, который любит, о Христе, который понимает, о Христе, который утешает, прощает, поддерживает. Это очень сегодня популярно, и это действительно то, что присутствует в нашем Господе. И сам о себе Христос говорил, что Бог есть любовь. Но есть также такие моменты, которые мы сталкиваемся, и когда мы читаем Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих, там написано: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Невозможно узнать Христа, не исследуя Писание. Даже не по песням, даже не по христианским фильмам мы узнаем о Христе, хотя они отображают часть Писания, но не всегда. Именно Писание отображает целостно Христа. И я хочу сегодня сказать эти слова. Почему? Потому что когда Христос еще был со своими учениками, когда они восхищались чудесами, исцелением, умножением хлебов, Христос часто говорил им такие слова: «Вложите себе в уши, Сын человеческий будет предан в руки грешника, распят и в третий день воскреснет. И я говорю вам теперь, чтобы, когда придет то время, вы не соблазнились, чтобы вы были готовы, что не всегда будет то, вы пошли за мной, последовали, что вы видите сейчас. Будет момент, когда я как учитель, как ваш наставник, я буду распят пред лицом вашим. Надежда ваша, любовь ваша, упование ваше пред вашими же глазами будет взято». И, к сожалению, как мы читаем, что к этому моменту многие были не готовы, потому что, как я говорю, концентрировались на чем-то, что их больше привлекало. И потом мы находим учеников, которые идут в Эммаус, они расстроены, они говорят: «Мы надеялись было». И я хочу сегодня коснуться вот некоторых моментов, которые для меня исследуя Писание, я обратил внимание и хочу следовать также за Христом, когда и это, может быть, проявляется. Евангелие от Луки, 18 глава, 7 стих. «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» И Евангелие от Иоанна, 11:6. «Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился». Христос медлящий, Христос слышащий, но порой медлящий в нашей нужде. Конечно же, знаете, братья и сестры, в век скорости нам хочется видеть Божьи ответы быстро. Но здесь подчеркнуто, он услышал, он знал эту семью, он знал Марию, он знал Лазаря, это была жертвенная семья, он услышал, но 2 дня он ничего не делал. И вы знаете, как многие люди соблазняются, в том числе из учеников, когда они молятся, они брали посты и говорят, так что это за Бог мне такой? Я уже 3 месяца за свою нужду молюсь, и я не вижу ответа. Я не хочу такому Богу служить. Но это поверхностное ученичество. Господь имеет право отвечать в свое время. И, конечно же, медлит Он для нас, по нашим меркам. Но мы понимаем, что Бог дает ответ в свое время. Он знает, когда нам подать ответ. И чтобы долго не задерживаться на этом пункте, я лишь одно прочитаю, почему я так думаю, порой Бог медлит в какой-то нужде. Марка 8, 22-23 приводит в Вифсаиду и приводит к нему слепого и просит, чтобы он прикоснулся к нему. Он взял слепого за руку, вывел его вон из селения, и плюнул ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что. Потом еще раз коснулся, и он уже полностью был здоров. Знаете, Христу иногда достаточно было сказать просто слово. И люди получали исцеление. Одно прикосновение, и приходило тоже исцеление. И здесь просят, приводят человека, который не видит. И в этот момент Христос, вместо того, чтобы сразу его исцелить, он берет его за руку и выходит с этого селения. И когда он его вывел из этого многолюдного селения, он начал совершать там исцеление. И вы знаете, братья и сестры, нам так часто хочется, чтобы Бог ответил как можно быстрее. А Ему так хочется порой пройти с нами за руку, услышать нашу молитву, чтобы наше сердце еще больше и больше прикоснулось. Есть похожее место, когда 2 слепых кричали за ним. И только в доме, приступив к нему, он говорит, что вы хотите? Представьте, будучи слепыми, идти до дома, возможно, где-то спотыкаться, еще что-то. Но когда приступили к нему? И порой это промедление имеет какой-то смысл, как апостол Петр пишет, не медлит Господь исполнением обетования, но долготерпит, ожидая чего-то. И порой, братья и сестры, Он ожидает чего-то в нашем сердце очень сильно, а мы так и не понимаем, а мы так порой начинаем роптать и говорить, да где ты, Господи? Да ты не знаешь, да ты не видишь, и высказывать. Поэтому пусть Господь поможет нам следовать за Христом, который порой удерживает, как написано в плаче Иеремии, задерживал молитву мою. Второй момент, который тоже очень важно говорить. Это Евангелие от Луки 9:55. «Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, не знаете, какого вы духа». И Евангелие от Марка 11 глава 16 стих. И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. Христос запрещающий и Христос не позволяющий. Вы знаете, братья и сестры, мы должны знать такого Христа. Иногда людям хочется знать Христа все разрешающего и все понимающего. Но наш Христос, Он также тот Бог, который что-то запрещает и что-то не позволяет. И я хочу заметить, запретил он своим ученикам и не позволил он чему-то происходить в храме, если брать в контексте вот этих мест. Мы живем в такое время, где гуманизм хочет проникнуть и в церковь, где человека, его личность и его чувства хотят поставить выше, чем истину и волю Божью. И мы должны об этом помнить и в семьях наших, и в церкви, и вообще в построении отношений друг с другом. Почему? Потому что нам дано идти по следам Христа, и мы должны учиться у нашего Учителя. Знаете, однажды такая реальная история была. Мама ехала со своим сыном в маршрутке. Ребенку, наверное, лет 5-6, и он ногами мазал мужчину, который сидел напротив, как я в костюме, ему брюки мазал. Раз ногой вымазал, второй, мальчику нравится, что что-то появляется, пыль такая. И мужчина не выдержал, говорит, ну, вы можете как-то своему сыну запретить, чтобы он это не делал, сказать как-то. Мама молодая, она, о нет, ни в коем случае. Он говорит, в смысле? Я воспитываю сына по новой технологии. Детям нельзя ничего запрещать. Если ты запретишь, может пораниться психика, поэтому я не могу этого сделать. Знаете, этот отец, что тут скажешь? Тут поднимается подросток лет 16, жевал жвачку, говорит, мне нужно на следующий выходить, достал эту жвачку, приклеил маме этой на лоб, говорит, да-да, говорит, я тоже по этой технологии вырос. Братья и сестры, знаете, где-то смешно, но с другой стороны, я вам хочу сказать, любовь, она будет запрещать. Любовь, она будет чему-то не позволять происходить. У меня 4 сына. И я вынужден в воспитании какие-то вещи им не позволять, запрещать. Я бы мог много рассказывать. И вот знаете, 2 Тимофея 4:2, проповедуй слово настой. Во время и не во время, обличай. Запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Знаете, я вам скажу искренне, что как служителю утешать, поддерживать легче. А вот запрещать, обличать, это такая часть, которая сложнее, но она тоже нужна. И иногда ты друг для кого-то до тех пор, пока ты что-то не запретил. Или что-то не позволил. Но будем следовать также за таким Христом, который из любви, зная, что лучше для нас, что-то запрещает и что-то не позволяет. Следующее. Матфея 14:22. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ». Христос, допускающий штормы и бури в нашей жизни. Мы знаем, что произошло там, когда они были в этой лодке, понудил это, заставил, если таким более понятным словом, то есть посадил их и сказал, плывите, сам остался на берегу. И им было там очень непросто. Они попали в достаточно сложные обстоятельства. И я хочу сказать, братья и сестры, иногда нам кажется, что Бог больше заинтересован в нашем комфорте. Но я могу разочаровать некоторых присутствующих в этом зале и сказать, что Бог гораздо больше заинтересован в нашем преображении, освящении и преображении в Его образ. И чаще всего это происходит как раз-таки в сложные моменты нашей жизни. Штормы утихнут, бури пройдут, но мы, находясь там, мы меняемся, мы изменяемся. И он пришел вовремя. И знаете, очень часто вот состояние такого комфорта, оно может повлиять на человека таким образом, что он может начать терять то, что имеет. Когда-то Христос умножил хлеба, и когда уже все насытились, он сказал ученикам своим, соберите оставшиеся куски в корабы, чтобы ничего не пропало. Оказывается, когда есть благословение, и если ты не будешь чего-то делать, прилагать усилия, то это тоже может пропасть в твоей жизни. Я тоже читал про одного отца, у него было 2 сына, И первый из них должен был поехать на учебу, отец обеспеченный. И он дал сыну достаточно много с собой денег, еще карточку дал. И вот за 5 лет этой учебы сын один раз побыл дома, это было в другом городе, и, наверное, 3 раза позвонил. Папу это так расстроило. Знаете, отцу хочется, сыну, а уже про маму я вообще молчу, потому что маме тем более. И вот он отправляет 2-го сына. Думает, не, я так с ним уже поступать не буду. И он ему выдавал ровненько на месяц, так вот по расходам. В конце месяца сын звонил, приезжал почаще. Нужда в папе. Вот знаете, вот мы иногда такими детьми бываем, что дай нам слишком много сразу от Бога, нам уже порой может и Бог не так нужен быть. Дай мне мое, следующую мне часть имения. Я помню, я однажды, 10 лет назад, молился дома. Я молился, Господи, ответь, дай, я умоляю Тебя. У меня была нужда. И вы знаете, зазвучало место Писания в моем сердце. Когда младший сын приходит к отцу и говорит, дай мне следующую мне часть имения. И мысль пришла в мое сердце. Я верю, что это Господь. Мне несложно дать Тебе это. Но если я это сделаю сейчас, пройдет немного времени. Ты уйдешь очень далеко от меня и потеряешь то, что ты имеешь сейчас. Вы знаете, братья и сестры, мне так страшно стало. Я сказал, Господи, лишь бы с Тобой. И я хочу сказать многим сидящим в этом зале, иногда со слезами, болью в душе, иногда трудно нам и руки наши опускаются, будем честны, но с Господом идем. И, может быть, до конца не понимаем, что проходим, но с Ним, братья и сестры. И важно, за кем идем. Давайте доверимся Ему. Давайте будем верить, что, как написано истине, что избранным Божьим, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Каким-то образом оно содействует нам ко благу. И еще один момент, я несколько хочу сказать. Это Христос господствующий и говорящий, что нам делать. Знаете, иногда так незаметно получается в жизни верующих людей, что вместо того, чтобы подчиниться господству Бога и слышать, что Он скажет нам, мы пытаемся взять господство над Богом и постоянно говорим Ему, что Он должен делать нам. И вы знаете, это очень такая опасная позиция. И мы помним Матерь Иисуса, которая в нужде говорит, там, вот нужда. Иисус ей сразу ответил, что мне и тебе. Еще не пришел мой час. И она сразу же сказала, что Он вам скажет, то сделайте. Мы читаем Марка 10:35. Тогда подошли к Нему сыновья Завидеев, Иаков и Иоанн, и сказали, «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». И еще один, это когда Марфа, она говорит, «Неужели тебе нужды нет? Скажи ей, чтобы она помогла мне». Но Христос сказал ей, вместо того, чтобы Марфа попыталась командовать Христом, «Говори моей сестре, что ей надо делать». А Христос, видя ее состояние, начал говорить ей, «Марфа, Марфа, ты». Вот понимаете, вот этот порядок. И я помню, однажды на одной молитве подошла одна сестра, нас несколько братьев было, и говорит, вот у меня нужда, помолитесь, пожалуйста, я верю, что в этой нужде будет так и так, я и пост брал об этом. Я думаю, ну, слава Господу, думаю, знаете, с верой сестра, мне легче будет. Я только собрался молиться, и внутри себя опять мысль слышу. Это не вера. Это гордость и самоуверенность. Скажи ей, а если я буду действовать по-другому, не так, как она расписала в ее нужде, будет ли она служить мне? И я говорю, сестричка, сейчас мы будем молиться, но давайте, может быть, помолимся, чтобы воля Божия совершилась в этой ситуации. Возможно, Бог каким-то другим путем поведет вас. Что? Я ж вам сказала, как молиться. Вы что, не услышали? И все, и к другому брату пошла. А я уже киваю, говорю, там проблема. Не спеши молиться, как бы вот. Вот и вера. Я себе расписала. Боже, давай действуй, не опаздывай. И вот знаете, это то состояние, когда мы сами удерживаем для себя вот эти ответы. И Христос менял. И когда-то даже Савла он остановил и сказал: трудно тебе идти. Кто ты, Господи? Я Христос, которого ты гонишь. И следом он сказал: что повелишь мне делать? Иди, и сказано тебе будет. И с этого момента его жизнь, она полностью поменялась. Знаете, братья и сестры, я не хочу умалить наши нужды, молитвы. Мы их, конечно же, приносим пред Господом и должны делать. Но знаете, все-таки, как эта женщина сказала, ну и крохи падают. Все-таки это была вера, но была вера в неком таком глубоком смирении. И пусть Бог поможет, чтобы мы тоже помнили об этом. Еще у меня осталось два момента, и я хочу на этом окончить и помолиться вместе с вами. Христос обличающий. Тоже не совсем это приятно для людей, но это тоже наш Господь. Откровение 3:19 мы читаем: «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Знаете, обличение – это тоже проявление любви. И это то, когда ты видишь, что в жизни человека что-то не так, и светом Божьей истины ты высвечиваешь это и показываешь, что это нужно менять. И Христос, Он может обличать. Я помню, даже у меня однажды тоже один человек в церкви говорит: да Бог не может обличать, да тем более такие вещи, да в служении. Я не стал с ним спорить, я ему единственное сказал, говорю: ты знаешь, Бог может все. И с каких это пор он должен с тобой советоваться? Прошло, наверное, года 3-4, и этот человек уже вне церкви. Как раз таки за то, что он утверждал, что Бог это не может обличать. Мне стало все понятно. Знаете, Бог может обличать. И Он, это проявление Его любви. И мы читаем Ефесянам 5:11: «Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». Вот первую часть тоже легче исполнить, вторую сложнее. Я не участвую, но и говорить я не буду, что это неправильно. Знаете, Христос все-таки говорит эти слова. И любовь, она проявляется в том числе в обличении. Притчи 24:25: «Обличающие будут любимы, и на них придет благословение». Но помните, что это будет не сразу. Это будет не сразу. И важно проверить свое сердце, а люблю ли я? Потому что обличение без любви разбивает человека. И пусть Бог поможет. И самый последний пункт. И вы знаете, когда я о нем думаю, я вот сам себе задаю вопрос: Господи, дай мне, во-первых, и сил, и помоги пойти за Тобой таким, когда и Ты проявишь такую сторону Тебя как личности. Это Христос, отвечающий нам «нет» на нашу просьбу. Деяния, 1 глава, 6-7 стих. «Посему они, сойдя, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти». И еще одно место, 2 Коринфянам 12:8-9. «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь мне сказал: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». И Евреям 11 глава, 39-40 стих. «И все эти свидетельствованные в вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». Я не раз говорил сам и не раз слышал от людей такие слова, что Бог не ответил на мою молитву. И лишь со временем, братья и сестры, я начал понимать, что Бог ответил. Но этот ответ был «нет». И он не устраивает. Знаете, я тоже до конца этого не понимаю, но я знаю, что Бог имеет право ответить «нет» в своем провидении. Когда я думаю о тех нуждах, которые вот за последние, может быть, 10-15 лет звучали в нашем братстве, и люди постились, люди молились, люди верили, люди не были беспечны. И люди ожидали ответа. Но чья-то жизнь закончилась здесь на земле. У кого-то это были дети, у кого-то это были, может быть, супруги. И эти люди были в вере. Но Бог что-то предусмотрел. Бог решил в этой ситуации действовать таким вот образом. И Иисус молился. Молился там, если возможно, доминуя чаша меня сия. И для Него было возможно какой-то путь и легион ангелов, но Он согласился, что нет, я должен все-таки умереть за людей. И смотрите, братья и сестры, сегодня читалось, но какое Божье провидение. И когда мы сегодня думаем об этом, мы можем вместе сказать: Господи, слава Тебе, что Ты не дрогнул в самый последний момент. Мне один человек рассказал, он был сыном в онкологии, и рядом была женщина, которая была беременна, и вот-вот рожать. И у нее был тоже сын 7 лет с онкологией. И он говорит: я видел, как делали химию этому сыну, как им было тяжело, как ей было трудно, будучи беременной, видеть и страдания сына, и ожидать малыша. Но самым трудным было, говорит, потому что мы были с ней близки, я поддерживал ее, когда однажды в один из дней на ее телефон пришло сообщение. И она начала очень сильно рыдать. И потом она поделилась. Это было сообщение от ее мужа. В этом сообщении было сказано: извини, я больше так не могу. Я оставляю семью. Самый сложный момент, когда самый пик, самый шторм, он оставил ее. А знаете, что сделал Христос в самый сложный момент? Кого ищете? Иисуса. Это я. Пусть идут. Он добровольно сдался в их руки. Слава Ему, братья и сестры. Наш Бог нас не бросил. Он мог и имел право услышать свое «да», но Он согласился услышать «нет», для того, чтобы мы были через это спасены. Поэтому даже если, а может быть это «нет» временное на какой-то промежуток времени, и потом будет «да», мы не знаем тоже, но мы будем все равно служить Господу. Бог наш силен, говорили Сидрах, Месах и Даниила. Но что они добавляли? А даже если и не так, мы все равно не поклонимся этому истукану. И да поможет нам Господь. Хочу вместе с вами молиться сейчас.